говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Итоги нулевых годов. Война с терроризмом. В 8:52 утра в Истоне, штат Коннектикут, человеку по имени Ли Хансен позвонил сын Питер, пассажир 175-го рейса авиакомпании «Юнайтед». Сын сказал ему: «Мне кажется, они захватили кабину пилота. Стюарда зарезали, еще кто-то в передних рядах был убит. Самолет делает странные движения. Позвони в компанию, скажи им, что это рейс 175 из Бостона в Лос-Анджелес». В 9:00 сын Питер позвонил Ли Хансену второй раз. «Папа, все очень плохо. Зарезали стюардессу. У них нож и баллончик со слезоточивым газом. Они говорят, что у них бомба. В самолете становится очень плохо. Пассажиров тошнит. Кто-то теряет сознание. Самолет трясет. По-моему, пилот им не управляет. По-моему, мы падаем. Мне кажется, они хотят лететь на Чикаго и врезаться в здание. Папа, не беспокойся. Если это случится, это будет очень быстро». «О, Боже!» Звонок оборвался. Ли Хансен услышал только женский крик. Он включил телевизор. Он увидел, как второй самолет врезается в башню Всемирного торгового центра. Было 9 часов 3 минуты 11 секунд. Доклад Национальной комиссии, расследовавшей террористическое нападение на Соединенные Штаты, отрывок из которого вы только что слышали, был опубликован в 2004 году. Он стал бестселлером года в США. А само событие, которое он описывает, определило лицо не только Америки и, боюсь, не только на минувшее десятилетие. Новый вид террора – терроризм радикальных исламистских групп приходилось освещать, отслеживать, обсуждать в эфире практически каждый день в нулевые годы. Некоторые из этих трагедий истории мы вспомним сегодня. У микрофона Ирина Лагунина. Утром 11 сентября 2001 года наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, обнаружив, что произошло, подхватил диктофон и отправился на улицы потрясенного города. Из его репортажей в первые дни после терактов мы слышали голоса людей, которые переживали трагедию Нью-Йорка. 11 сентября. Арабский квартал.
Эта мечеть находится на улице Стейт, в том районе Бруклина, откуда еще недавно были видны башни Всемирного торгового центра.
Имам Дауд Маск, I'm 39 years old.
Меня зовут Абдулла Аллах, я имам этой мечети. Дальше имам через переводчика сообщил мне, что его паства очень расстроена терактом и осуждают. Я надеюсь, сказал имам, что человек 50-100 моих прихожан дадут кровь, которой так не хватает городу. На прощание переводчик Хасан Хусейн выразил надежду, что трагедия не повредит отношения между мусульманами и другими жителями Нью-Йорка. Тем не менее, уже к обеду власти выставили у мечети двух здоровенных полицейских. Всемирный торговый центр находится на другой стороне реки Ист-Ривер. На нашей бруклинской стороне, куда после обеда повернул ветер, многие ходят, зажав нос носовыми платками или в респираторах, которые бойко распродают хозяйственные магазины. На проходящей рядом Атлантик-авеню выходцам из мусульманских стран принадлежат многие рестораны, кафе и магазины. Вот что сказал мне официант ресторана «Марокканская звезда». Это очень печальное событие. Мы тут все мусульмане, но теракт не имеет отношения к религии. Ислам не призывает убивать невинных людей. Возле ресторана стояло человек 8 молодых парней. Двоих из них я знаю в лицо. Они работают официантами в соседнем кафе. Месяца два назад мы разговорились, и парни откровенно заявили мне, что ненавидят Америку, и она виновата во всех бедах мусульманских стран. В этот раз я был с магнитофоном, и в ответ на мои невинные вопросы они отворачиваются, их приятели отрицательно покачивают головами. No
comment. Из арабского квартала Нью-Йорка Владимир Морозов. Владимир, в тот момент вы почувствовали какую-то разницу в настроениях, какую-то злость, что все это делалось именем ислама, боль, непонимание того, что произошло?
Когда я пришел к мечети, я потолковал с имамом через переводчика, с детьми имама, и сказал, можно прийти на службу. Он говорит, приходите вот в 7:15 вечера. Я пришел, имам сам лично поставил мне стул в конце молельного зала. Такой честью засовывался только один еще человек из бывших там. Какой-то очень старый араб, и вот он только сидел на стуле, остальные все, естественно, стояли там на коленях и так далее. Ну, насчет боли. Я не знаю, когда выяснилось, что переводчик знает несколько русских слов, мы с ним немножко посмеялись, он хохотал очень жизнерадостно, и это меня, ну, не то чтобы как-то так настроило против него, но, может быть, почувствовал некоторую неловкость рядом с ним.
14 сентября, Нижний Манхэттен.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. Какого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги или просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. С перекрестка улиц Чорч и Рид открывался прекрасный вид на башни Всемирного торгового центра. Я каждый раз видел их, когда выходил из метро по дороге на работу. Отсюда 5 минут ходу до редакции. На перекрестке полно разбитых машин. Трудно поверить, что обломки зданий могли долететь сюда. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку. Я просто собираю пыль, чтобы не забыть про весь этот ужас. И детям покажу, чтобы навсегда запомнили этот день. Крыша Бьюика продавлена до уровня сидений. Рулевая колонка сломана. На капоте лежат 3 свежих розы, и пальцем по пыли четко написано «Чарли и Джун», между именами пронзенное стрелой сердце. Дальше улицы Рид мне пройти не удалось. Здесь 300 метров от разрушенных близнецов стояли уже не полицейские, а солдаты. В качестве утешения пожилой спасатель дал мне бутылку воды. «Не пижонь», — сказал он, — «прикрой морду», и протянул чистый респиратор. С места катастрофы к нам шел негустой, но широкий вал пыли. «Это для кошки, чтобы забрать ее из квартиры», — говорит начинная дама, показывая на картонную коробку с круглыми дырками. «Я живу вон там, в Battery Park City. Мы так драпали, что я не взяла кошку с собой. Я просто запаниковала». Толпа людей с такими же картонными коробками стоит возле полицейского кордона на улице Вест Хаустон, там, где она упирается в пирс номер 40 на реке Гудзон. Добровольцы раздают всем желающим бутерброды и воду. «Третья мировая война», — бубнит толстый, лысый сумасшедший. «Третья мировая война».
Вы показывали настроение в Нижнем Манхэттене. А что вы сами чувствовали, когда вы с этими людьми разговаривали?
Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то. Я автоматически какие-то совершал целое движение, кого-то о чем-то спрашивал, куда-то шел, но то, что вот все это произошло, это еще в голове у меня как-то так не осело. Ну, единственное, что вот трогало меня, вызывало какие-то эмоции живые, это то, что везде там в местах скопления людей, там везде стоят добровольцы и раздают воду, раздают бутерброды. Или, скажем, на хайвее, который идет по берегу Гудзона, это западная часть Манхэттена, там около 40-го пирса столпилась огромная куча народа, которые приехали выручить своих брошенных в панике кошек, там собак в домах. И вот там, значит, их выкликают, их адреса, и понемножку грузят их на автобус и везут за кошками, за собаками. И когда это место, этот кордон, пропускной пункт, проезжают снизу, с юга, пожарники или полицейские, или кто-то еще, санитарные машины, и толпа начинает им аплодировать. Огромное количество народу хлопают им. Возле больницы Белвью, где 1000 фотографий и объявлений о пропавших, там всегда люди, и там всегда стоит мужичок, он с лесом работает, водопроводчиком в соседнем доме, и он в свободное от работы время раздает вот эти бутерброды, пирожки, печенье, то, что ему приносят люди и работники больницы, и просто из соседних домов. Тут на променаде, откуда открывается вид на Old Trade Center, тут масса, как и вообще по городу везде сейчас, таких рукотворных алтарей. Это сотни свечек разнокалиберных зажжены. Вечером, естественно, они горят. Вечером там очень много народу, до полночи. Сегодня утром я вышел, значит, туда где-то 8:30, свечи погасли, и ходит такой огромный, значит, накачанный мужик лет 30 и зажигает свечи. Он один там, ни камеры его снимающие, ни любимой девушки.
15 сентября. Поминовение.
Смотровая площадка «Променад» в районе Бруклин-Хайтс. Это широкая терраса метров в 250 длиной, откуда открывается роскошный вид на Манхэттен. До Уолл-стрит и Всемирного торгового центра отсюда километра полтора. Пешком по Бруклинскому мосту всего полчаса. Сегодня на променаде поминовение погибших во время теракта. Это нельзя сравнивать с войной. Там каждый может умереть. Я воевал с нацистами, я знаю. А тут в мирное время две 110-этажные башни обрушились чуть ли не возле моего дома. Тут никакого сравнения. Я живу вон там, на улице Рамсон. Солидный господин прилаживает к парапету лист плотной бумаги, на котором крупно, почерком художника, выведено «Боже, благослови Америку». Я спрашиваю его, кто организовал поминальное бдение. Нет, я не знаю, но это просто бдение. Поминать можно мертвых. А мы надеемся, что кого-то удастся откопать. Во второй башне на 73-м этаже в компании Морган Стэнли работал мой друг. О нем пока ничего не известно, но мы надеемся на чудо. Хотя, когда напечатают полный список погибших, там наверняка будут и мои знакомые. Организаторов бдения мне найти не удалось. Выяснилось, что кто-то развесил с десяток объявлений, и люди пришли. Променад хорошо знают и за пределами Нью-Йорка. Здесь снимались такие известные фильмы, как «Мунстрак» с Шер и Николасом Кейджем в главных ролях, «Принцесс Она», «Честь семьи Приц» с Джеком Николсоном и масса других лент. На экране за фигурами героев виднелся знакомый силуэт столицы мира, где над небоскребами поднимались близнецы, две огромные башни Всемирного торгового центра. Сегодня башен нет.
Этот разговор с нашим корреспондентом в Нью-Йорке Владимиром Морозовым мы записали 19 сентября 2001 года. Говорит Радио Свобода, в эфире специальный выпуск программы «Время и мир». Нулевые годы, война с терроризмом. У микрофона Ирина Лагунина. За 8 лет, прошедшие с момента террористического нападения на Америку, об Аль-Каиде и Усаме бен Ладене написаны сотни книг. Образ башен-близнецов столь упорно, как заметил мой коллега Владимир Морозов, присутствовавший в голливудских фильмах, был тщательно вычеркнут с экрана. Но зато был сделан фильм «Всемирный торговый центр». Одно из самых любопытных исследований вышло в свет в 2003 году. «Внутри Аль-Каиды» автор Рохан Гунаратна. Нет такой идеологии ни на земле, ни на небесах, которая не нуждалась бы в авангарде, отдающем все, что имеет для того, чтобы обеспечить победу этой идеологии. Он несет знамя по отвесной, бесконечной и сложной тропе, пока не достигнет своей цели в реальности бытия, поскольку Аллах указал ему сделать это и выразить себя. Этот авангард и составляет Аль-Каида Ас-Сульпах, крепкую основу будущего общества. Это написал идеолог и один из основателей Аль-Каиды иорданский палестинец Абдулла Азам в 87 году в журнале «Аль-Джихад». Аль-Каида Ас-Сульбах – крепкая основа, полное название организации, во главе которой стоит один человек – Усама бен Ладен. Рохан Гунаратна работал старшим следователем в отделении ООН по предотвращению терроризма. Из книги «Внутри Аль-Каиды».
В конце 1998 года Усама бен Ладен понял, что за его спутниковым телефоном «Компакт-М» следят западные разведки и службы безопасности. И Аль-Каида разработала систему обмана тех, кто отслеживал звонки. Вскоре, однако, западным разведкам удалось разгадать этот обман. Он состоял в том, что международные звонки переводились с одного телефонного номера в Пакистане на другие, так что это выглядело не как международные звонки, а как внутренние. Анализ телефонных счетов бен Ладена с 96 по 98 годы показал, что почти пятая часть звонков, 238 из 1100, были сделаны на телефонные номера в Великобритании. На втором месте по числу звонков стоит Йемен, 221, региональный центр Аль-Каиды на Ближнем Востоке с мая 1996 года. Аль-Каида использовала телефонный номер в Йемене для того, чтобы переводить звонки и сообщения со всего региона. Во многом именно Великобритания и Йемен были двумя узловыми точками зарубежных политических и военных операций Аль-Каиды в конце 90-х годов. Неудивительно, что 16% звонков приходится на Иран, что подтверждает связь между Хезболлах, Ираном и Аль-Каидой. Список других стран, в которые Усама часто звонил, включает в себя Азербайджан, Пакистан, Саудовскую Аравию, Судан и Египет.
Телефонные звонки показывают размах деятельности Аль-Каиды. И все это было создано практически одним человеком – 17-м сыном саудовского миллионера Мухаммада бин Ладена, всего у его отца, выходца из Йемена, в прошлом рабочего судоверфи в порту Джедды, а затем открывшего строительную фирму и ставшего миллионером, было 4 жены, многочисленные наложницы, любовницы и 52 ребенка. Он погиб во время крушения вертолета в Саудовской Аравии в 1968 году, оставив всем детям и женщинам огромное состояние. Отец учил детей не вмешиваться в политику, и один из его сыновей даже отклонил министерский пост, предложенный ему королем Саудовской Аравии. Единственный ребенок в семье, который решил войти в политику, это Усама бен Ладен. Если, конечно, не считать одну из его сестер, вышедшую замуж за Мухаммада Джамаля Халифа. Халиф – основатель мусульманского благотворительного общества, финансировал операции филиппинской террористической организации Абу Саяфа. Идеология бен Ладена неплохо известна. Он хотел вывода американских войск из Саудовской Аравии, из Святой Мекки, где он вырос, и он также хочет воссоздать халифат. Сразу после советского вторжения в 1979 году Усама бен Ладен покинул Саудовскую Аравию и перебрался в Пакистан, в приграничный с Афганистаном Пешавар, где собиралось афганское сопротивление. Первая встреча с лидером относительно умеренного движения «Джамиат Ислами» Бурхануддином Рабани, затем с иорданцем, выходцем из Палестины, шейхом доктором Абдуллой Азамом, членом иорданской группы «Мусульманское братство». Вместе с этим человеком, как утверждают данные разведки, Усама бен Ладен сформировал афганское бюро, через которое распределил по отрядам афганского джихада 200 миллионов долларов западной и ближневосточной помощи и немало своих собственных денег. Вернемся к исследованию внутри Аль-Каиды.
Усама инвестировал большую часть средств, унаследованных от отца, за границей. Разведки мира так и не пришли к общему знаменателю, в какую сумму выливаются эти инвестиции. Швейцарцы, у которых есть доступ к самой полной банковской информации, уверяют, что Усама вложил от 250 до 500 миллионов долларов. Австралийское правительство полагает 250 миллионов. По британским подсчетам – от 280 до 300 миллионов. На самом деле Усама унаследовал от отца 25-30 миллионов долларов, которые превратил в солидное состояние, удачно их инвестировав, утверждают данные разведки.
Личные инвестиции в афганский джихад сделали Усаму бен Ладена своего рода идейным лидером исламского движения. Автор исследования Рохан Гунаратна. Вы пишете, что Усама совершил 2 покушения на премьер-министра Беназир Бхутта. Как это произошло?
Усаме не хотелось, чтобы во главе Пакистана стояла Беназир Бхутта. Кстати, сама Беназир Бхутта первой сказала, что Усама финансировал, во-первых, несколько оппозиционных партий, чтобы они проголосовали за вотом недоверия в парламенте и сняли ее с поста премьер-министра, а во-вторых, попытку покушения, в ходе которой один из бойцов Аль-Каиды был ранен. Это произошло в начале 90-х. Они попытались учинить взрыв, но человек, который должен был подложить бомбу, пострадал сам. Его отвезли в госпиталь. Кстати, в больнице его посетил никто иной, как Халид Шейх Мохаммед, который сам сейчас находится в заключении.
А в то время было известно, что это попытка покушения – дело рук Аль-Каиды?
Нет, конечно, нет. Даже само имя Аль-Каида в то время еще не было известно западному разведывательному сообществу, вплоть до августа 1998-го. Они называли эту сеть УБЛ, то есть сеть Усамы бен Ладена. Они даже не знали, что правильное название этой организации – Аль-Каида Аль-Сульбах.
Так или иначе, Судан вместо Пакистана. Лидер Национального исламского фронта Судана, его духовный лидер Аль-Тураби, направил делегацию в Пешавар с приглашением Усаме бен Ладену к сотрудничеству. В Судане организация бен Ладена обосновалась серьезно. Президент страны подписал письмо, дающее защиту коммерческим интересам Аль-Каиды в стране.
Постепенно Аль-Каида расширяла свой бизнес в сельском хозяйстве и промышленном производстве. Организация владела компанией по выращиванию овощей и фруктов под названием Blessed Fruits в Хартуме и компанией грузоперевозок. В пригородах города Дамазин была куплена ферма, где члены Аль-Каиды выращивали сезам, арахис и белую кукурузу. Ферма выполняла еще одну роль. Ее использовали для того, чтобы освежить в памяти членов Аль-Каиды, как использовать оружие и взрывчатку.
Именно из Судана началась международная деятельность Аль-Каиды. Босния, Чечня, Кашмир, Таджикистан, Нагорный Карабах, Алжир. Рохан Гунаратна, Аль-Каида, как вы пишете, подбирается к оружию массового поражения.
Аль-Каида явно пошла по этому пути. И тому есть подтверждение. Корреспондент CNN Ник Робертсон обнаружил пленку, на которой бойцы Аль-Каиды проводят эксперименты с тремя собаками в Афганистане и испытывают на них какой-то химический агент, который поражает то ли кровь, то ли нервную систему. Упоминание нетрадиционного оружия было обнаружено в почти 30 разных пособиях Аль-Каиды, найденных в Афганистане. Одна из ассоциированных группировок Аль-Каиды, салафитская группа религиозного учения и боя, успешно произвела рецин. Это выяснилось во время полицейского рейда в их квартире в Лондоне. Один из боевиков, которого удалось задержать, рассказал, что Аль-Каида заплатила 1,5 миллиона долларов за урановую канистру из Южной Африки. Их обманули с этой канистрой. В ходе войны в Афганистане стало известно и то, что Аль-Каида и талибы наняли нескольких пакистанских ученых-ядерщиков, и они пытались развить по меньшей мере программу радиологического оружия. Так что если Аль-Каида выживет, то это будет только вопрос времени, когда они обзаведутся этим оружием.
Рохан Гунаратна, автор книги «Внутри Аль-Каиды». До 11 сентября 2001 года были взрывы американских посольств в Африке, теракт против эсминца «Кул». На видеопленке, заснятой на свадьбе его старшего сына в январе 2001-го, Усама читает собственное стихотворение. «Эсминец, которого забоится даже храбрейший, который источает ужас и в доках, и в открытом море, который врезается в волны, высокомерный, надменный, ложно-могущественный. Навстречу своей кончине он движется, облаченный в робу иллюзий. Его ждет ялик, прыгающий на волнах». Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск аналитического журнала «Время и мир. Нулевые годы. Война с терроризмом». Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
В этом объединенном выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» обзор того, о чем мы рассказывали вам в истекшем году.
Впервые в эфире «Радио Свобода» в субботу в 9 утра. Будем надеяться, что в новом году мы сможем найти ответы на оставшиеся неразрешенными исторические загадки и порадовать ими наших слушателей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Ингушетии неизвестные бросили сегодня гранату во двор дома, где живет следователь Иса Хамхуев. Инцидент произошел в станице Орджоникидзевская. В результате взрыва Хамхуев и его родственники не пострадали. Председатель Европарламента Ежи Бузик заявил, что огорчен и шокирован задержанием в Москве 82-летней правозащитницы, лауреата Сахаровской премии Людмилы Алексеевой. Действия российских правоохранительных органов в отношении Алексеевой и других задержанных 31 декабря участников митинга в защиту свободы собраний Бузик назвал абсолютно несоразмерными. В Томске ограблен офис областного комитета КПРФ. Как сообщил Интерфакс, член руководства партии Алексей Федоров, исчезли 4 компьютера и другая оргтехника, вскрыты сейфы. Неизвестные также сбросили со здания флаг КПРФ. Жертвами теракта в пакистанском городе Лаки-Марват стали, по разным данным, от 45 до 70 человек. Десятки людей ранены. Взрыв произошел во время время волейбольного матча, посмотреть который пришло множество болельщиков. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести 28 января в Лондоне международную встречу на высшем уровне, чтобы обсудить совместные антитеррористические усилия в Йемене. По словам Брауна, эта страна требует сейчас особого внимания, поскольку стала новой главной базой террористов, действующих по всему миру. В южной афганской провинции Гельмент 7 мирных жителей погибли, еще один был ранен в результате авиаудара коалиционных сил. По данным афганского руководства, в ходе боевой операции в среду были убиты также двое талибов. НАТО заявило, что проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Испания, с которой с 1 января перешло председательство в ЕС, будет всеми силами способствовать выходу европейских стран из экономического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Испании.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. В эфире специальный выпуск аналитического журнала «Время и мир. Нулевые годы. Война с терроризмом». Продолжаем программу. Количество и географию терактов, совершенных после 11 сентября 2001 года, сложно осознать. Лондон, Мадрид, Бали, Египет, Мумбай, Москва, Беслан, Исламабад, Багдад, Кабул, Беназир Бхутта, на жизнь которой боевики Усамы Бен Ладена покушались дважды, все-таки была убита, как и сотни других ни в чем не повинных людей. Говорят, что у многих стран есть теперь свои 11 сентября. Но есть государство, которое живет в этом состоянии почти постоянно. Для Израиля нулевые годы ознаменовались началом второй интифады, второго палестинского восстания, которое объявил ныне покойный лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат. Из сотен терактов среди тысяч жертв этой кампании террора сами израильтяне с особой болью говорят о детях. 11 сентября для Тель-Авива – взрыв у дискотеки «Дельфинарий». В Международный день защиты детей. Террорист-смертник унес жизни 21 ребенка. Больше 100 получили ранения. О жизни после теракта режиссер Вилли Линдвер сделал фильм «Пустые комнаты».
Я пришла в Дельфинарий в 11:30 с двумя подругами. И мы стояли вот здесь. Я стояла здесь с Симоной, моей лучшей подругой. Мы пришли вместе. По-моему, террорист стоял здесь, в середине толпы. А потом был взрыв, и все взлетело в воздух.
Это рассказывает Рита Абрамова. В момент теракта ей было 17 лет. «Я стояла вот здесь» означает «я стояла на площади перед зданием дискотеки на берегу Средиземного моря в пятницу вечером 1 июня 2001 года». В тот день вход на дискотеку для девушек был бесплатный, и девушек в толпе было много. Арабскому террористу-самоубийце было 19 лет. Он был родом из Иордании, единственный ребенок в семье, прилежный и способный в учебе.
Уже было без четверти 12, и я увидела по телевизору экстренный выпуск новостей. Я знала, что она в этом районе, но я не знала, что она именно в этом месте. Я стала звонить, и ее телефон не отвечал. Потом позвонил мой муж, и у него было плохое предчувствие, и он собирался туда поехать.
Ирина Рудина, мать 17-летней Симоны, погибшей у дельфинариума.
Я узнала, что раненых развозят по больнице. Сначала мы поехали в больницу в Ольсе. Они вывесили список со всеми поступившими, и я не видела ее фамилию. И последнее место, куда мы поехали, это морг. Мы зашли туда. Уже было 2-3 часа ночи. Они ее там не нашли. И тогда они еще раз спросили, не помню ли я чего-то такого, что поможет им опознать ее. И я вспомнила, что пару дней назад она покрыла ногти, фиолетовым лаком. И я увидела, как полицейский и врач переглянулись. И я поняла, что она там, в морге.
Отец Симоны Марк в воспоминаниях о тех трагических днях сказал только две фразы. Я помню, на похоронах Симоны было очень много людей, а больше я ничего не помню.
Никто не думал, что в этот момент найдутся такие люди, которые совершат теракт и погубят жизнь наших детей. Приехал муж и сказал, что он слышал взрыв невероятной силы. Я не знаю, почему у меня сердце оборвалось. Я почувствовала с этой минуты, что у нас случилось несчастье.
Мать погибшего Ильи Гутмана Лариса, его девушка Анна Синичкина.
Я увидела Илюшу, лежащего на спине. И я очень сильно испугалась, не знаю, просто шок, и я убежала. Я убежала к тому киоску. Я посмотрела, как Илюша переворачивает и делает ему массаж сердца. Я попыталась прибежать обратно. Меня остановили милиция и сказали, что да, нельзя.
Подруга Надежда Деренштейн.
Ну, та же ненависть к палестинцам, которые это все сделали, к тем же арабам, которые поддерживают это все. И надеюсь, что их накажет Бог за то, что они делали, делают и будут делать.
Не хочу мести, я просто хочу мира. Я не хочу, чтобы больше погибали люди, дети, чтобы семьи плакали и страдали. Я очень хочу мира, но я не хочу мести.
Мы встретились с Анной Синичкиной в Тель-Авиве. Сейчас на ней военная форма. Она в так называемых боевых войсках.
Приехал туда с друзьями, с моей подругой. Она поругалась с родителями, хотела выйти куда-то. И мы поехали туда. Мой друг, в принципе, там не должен был быть, Илюша. И там мы встретились все и стояли около входа. И он мне показал на часы и сказал, что время заходить. Это было 11:27 минут. И, в принципе, он меня спас, на самом деле. Он меня закрыл. Ему спасибо. В принципе, я сначала не поняла вообще, что это. Я не думала, что это террорист. Ничего не поняла, в принципе. Я вообще думала, что это хлопушка какая-то. И когда я начала видеть детей в крови, вот тогда я начала понимать. И то еще не до конца, потому что не ожидаешь. Я была 2 года в стране, еще даже толком не узнала, что такое Израиль. Вместе я не хочу опускаться до уровня террориста, который может убивать детей. Мстить, чтобы видеть потом еще семьи, которые будут плакать. Я не думаю, что это выход из положения.
Анна, мы говорили о вашей реакции на терроризм. На вас военная форма сейчас. Это не ваш эмоциональный ответ на то, что произошло?
Призваться в армию хотела еще до всего случившегося. И знала, что пойду в боевые войска. Сначала, потом у меня были трудности, потому что со здоровьем плохо было. Но призвалась, и в принципе это был большой толчок. И почему призвалась в боевые войска? Наверное, если я могу дать хоть малую часть своей жизни, чтобы кто-то не почувствовал той боли, которую почувствовала я и все семьи, то если я смогу это сделать, я думаю, что что-то я сделала в моей жизни.
В момент теракта Ане было 16 лет. Когда она говорит, что устроилась в армию с трудом из-за проблем со здоровьем, она имеет в виду последствия взрыва у дискотеки. Она была ранена в ногу и в голову, частично потеряла зрение, была перебита барабанная перепонка, и проблемы со слухом до сих пор остаются. Любой крупный теракт вводит общество в определенное психологическое состояние. Анна пережила это состояние на себе. В чем оно выражается?
Состояние страха. Страх за будущее, за настоящее. Состояние шока такого, что не знаешь, куда дальше продолжить.
И это состояние, оно потом не проходит или все-таки проходит?
Пройти не проходит все равно, шрам на всю жизнь. Надо учиться с этим состоянием жить.
А как учиться?
Просто жить. Я вот на маму посмотрела, сказала, буду жить. И живу 3 года. И нормально живу, можно сказать.
Как вы считаете, с другой стороны, да, в палестинском обществе приблизительно такие же настроения? Или вы себе представляете эту молодежь другой?
Видели просто, когда взрыв Дельфинариум были, что многое палестинская часть была рада за это. Хотя всех осуждать все равно не могу. Как бы я до сих пор думаю, знаю, даже после пигуа, то, что есть и хорошие люди там тоже, что тоже хотят мира и хотят жить нормально и детей растить, и не думать, что когда-то их ребенок пойдет и взорвет сам себя.
Вот вы сказали, отвечая на мой вопрос, что вы хотите защитить хотя бы кого-то, да, и тогда вы будете считать, что ваша миссия выполнена. Вы считаете, что армия может помочь в данном случае? Или это какой-то комплексный подход нужен?
Это защита Израиля. Без нее никуда. Если солдат делает на 100% свою работу, значит, все будет хорошо.
В документальном фильме «Пустые комнаты» Анна говорит, что не может смотреть в глаза матери своего молодого человека, Ларисе Гутман. В глазах слишком много боли. Но я увидела, что родители погибших ее любят. Родителей мы встретили на месте теракта. Там поставлен памятник и горят свечи. Родители требуют называть вещи своими именами.
Если он террорист, так он террорист. Он никак не борец за свободу. Я мамой Марьяны Медведенко, что также погибла у дельфинариума. Это терроризм, это убийца всего человечества. Он загубил 21 душу ребенка. Они также могли быть мамами, и у них родились бы дети. Их теперь нет. И могли бы педагоги, учителя, просто рабочие бы дети выросли. Просто бы он работал бы, убирал бы территорию нашу, Израиля. Но он бы жил. Теперь у меня нет ребенка, и у этого ребенка нет семьи, нет будущего. Поэтому нужно называть все своими именами.
Без оружия, без денег они бы ничего не делали. А семьи получают деньги за то, что их сын или дочь убила людей.
Террорист, который взорвал дискотеку, он был единственный ребенок в семье. И папа его сказал, что если бы у меня было 20 детей, они бы пошли тоже по этому пути. Когда мне задали этот вопрос, смогли бы вы толкнуть своего ребенка на этот шаг, я ответила нет. У меня было 5 детей. Девочка погибла, осталось 4.
Скажите, а как вы выжили вот эти вот 3 года?
Выжили благодаря государству, благодаря, что вот мы постоянно вместе...
Люди,
которые нас опекают, окружают. Просто приходящие люди с улицы дали нам большую поддержку, что они всегда рядом с нами.
Это обычное явление в стране? Или вот ваша группа родителей так объединилась?
Практически такое массовое убийство детей – это впервые. И вот мы все мамы, папы, все рядом. Это единственная группа в Израиле. Мы звоним, мы встречаемся. Нас приглашают на какие-то мероприятия. Вот сегодня у нас вечером в Батьяме есть встреча. Мы идем на концерт. И просто вот мы... Я соскучилась по Лиле. Лиле позвонила мне. Мы встретились.
Потом
все праздники, все вместе.
В одной школе Мафет очень многие. Там 7 детей погибли из школы Мафет. Старшие классы, младшие классы. И школа нас все время поддерживает. Каждый праздник они нас приглашают к себе. Поставили памятник там. День памяти, когда по Израилю они приглашают все, которые солдаты погибли, также наши семьи. Стараются, чтобы мы не были одни. Потому что одним быть очень тяжело. И тяжело замкнуться в себе, в одной семье и быть одной. Вот, например, у меня муж умер 6 лет тому назад. Они сейчас похоронены в одной ряду. И мне одной было бы очень тяжело, если бы рядом со мной не было людей. Я Лилия Жуковская, моя дочка Марина Берковская. Вот фотография.
Родственники выживают, общаясь в своем кругу. Отец Симоны, Марк, по пятницам кормит ужином подруг своей дочери и учит их танцевать сальсу.
Пытаюсь загружать себя полностью и танцую. Сначала я не мог даже и подумать о том, чтобы танцевать. Я с ней танцевал до ее гибели, она была моя партнерша по танцам. Мы ведем себя точно так же, как будто Симона с нами. С Симоной мы много танцевали, девочки все время смотрели. Сейчас они хотят, чтобы я их научил танцевать и научил, как бороться с болью. И это и мне важно, а еще важнее им.
Марк Рудин, отец 17-летней Симоны, погибшей у дискотеки 1 июня 2001 года. Режиссер Вилли Линдвер, отрывки из документального фильма «Пустые комнаты».
Вот в эту комнату я часто прихожу. Я ей рассказываю, кто приходил, как у нас идут дела. И я чувствую, что она меня видит и чувствует, и радуется за меня, что я нашел способ, как бороться с болью.
Монологи матерей я записала в 2004-м, на том самом месте, где произошел взрыв. Теракт у дискотеки в Тель-Авиве изменил политику Израиля вплоть до того, что страна начала строить стену-забор и отделяться от палестинских территорий. Стена помогает. Количество терактов заметно снизилось. Но пришедшая к власти в Газе группировка «Хамас» стала обзаводиться все более современными ракетами. Пришедший же на смену Ясиру Арафату палестинский лидер Абу Мазен в интервью иорданской газете «Аль-Рай» сказал: «Вся интифада была ошибкой». Но не он сейчас определяет лицо и тактику палестинцев из Газы. Говорит Радио Свобода, вы слушаете специальный выпуск программы «Время и мир». Итоги нулевых годов. Война с терроризмом. У микрофона Ирина Лагунина. Первый день после трагедии в Беслане была ярость и боль. Мы тогда вышли в эфир в программе, которая называлась «После 11 сентября», со следующими вопросами. Почему никто не взял на себя ответственность за этот теракт? Почему в таком маленьком городе, как Беслан, где традиционно каждый знает своего соседа, оказалось так сложно подсчитать, сколько же заложников в течение почти двух суток находились в здании школы? Почему неизвестно, сколько заложников, но почему в какой-то момент вдруг точно сообщили, что 13 из группы, их захватившей, удалось бежать? Почему два журналиста, у которых есть определенные контакты с чеченским сопротивлением, не смогли попасть в район теракта? Анна Политковская получила пищевое отравление в самолете и находится в критическом состоянии. Сообщение о том, что кто-то еще из пассажиров самолета получил отравление, пока не поступало. Андрей Бабицкий получил 5 суток за мелкое хулиганство, которое учинил, как услышал суд, отнюдь не он. Почему в первый день захвата школы говорилось, что захватчики требуют отпустить тех, кого взяли в ходе операции в Ингушетии летом? Но ведь тогда, летом, российские власти говорили, что им не удалось никого взять. Все ушли, остались только тела убитых. Трудно было себе представить в тот момент, что волна терроризма в России сольется с волной террора против журналистов, которые пытались вести собственное расследование терактов. Анна Политковская была убита 7 октября 2006-го. В Беслане за эти годы не раз бывал наш корреспондент Олег Кусов.
Почти 2 года спустя после трагедии в Москве в театральном центре на Дубровке произошел захват заложников в первой школе северо-осетинского города Беслан. Вооруженная группировка напала на школу 1 сентября перед торжественной линейкой в начале учебного года. В заложниках оказались 1128 школьников, их родителей и педагогов. Террористы потребовали прихода в захваченную школу президента Северной Осетии Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова и советника президента России Асламбека Аслаханова. Когда представители власти фактически отказались от переговоров в школе, террористам было предложено поговорить с неофициальными влиятельными в России на Северном Кавказе лицами. Одной из первых на трагедию в Беслане откликнулась Анна Политковская, которая уже 1 сентября вылетела в Северную Осетию. Как вспоминала сама Анна, в самолете стало плохо после выпитого чая. Самолет сделал посадку в Ростове, где Политковского госпитализировали с симптомами отравления. Сама Анна посчитала, что кое-кто мог прослушать перед отлетом в Беслан ее телефонные разговоры с коллегами о своем намерении любыми путями привлечь к процессу освобождения заложников лидера чеченских маджахедов Аслана Масхадова. Власти отказываются информировать жителей Беслана о ходе расследования обстоятельств теракта. Пострадавшие и их близкие проводят свое расследование. О выводах намерены говорить только после того, как ознакомятся с итогами работы следственной бригады. Но уже ясно, что их точка зрения на причины теракта и на обстоятельства вооруженного штурма школы сильно отличается от официальной. Слово сопредседателю общественного комитета «Голос Беслана» Элли Кисаевой.
Расследования нет. Мы свое расследование проводим до сих пор. У меня у самой очень много вопросов. Конечно, выводы для себя я уже сделала. Пока официально следствие не сделает эти выводы, они, в общем, не признаны, и это мои как бы домыслы. А мы с этими выводами их просим работать, да, и нам отвечают. Тогда, когда мы ставим неудобные вопросы и нечего вообще сказать, они отвечают так: расследование продолжается, еще не закончено, до такого-то числа, только после окончания, согласно статье 42, вы имеете право ОПК Российской Федерации ознакомиться с материалами. Хотя это все не запрещено и строго не регламентировано. Следователь имеет право и должен, по логике всем, если они потерпевшие, признаны, идут годы, они абсолютно не в курсе вследствие того, что ты все превращаешь в секрет. Неужели упокании запрещено нам частично предоставлять информацию, которая не составляет государственной тайны.
Два общественных комитета в Северной Осетии, «Матери Беслана» и «Голос Беслана», объединили в своих рядах тех пострадавших и членов их семей, кто не может смириться с позицией власти. Между комитетами сохраняются небольшие разногласия по отдельным вопросам, но в главном они солидарны. Слово лидеру организации «Матери Беслана» Сусане Дудивой.
Следствие продлено в связи с тем, что ведутся повторные допросы некоторых пострадавших, уточняются сведения, какие сведения они еще могут уточнить от некоторых пострадавших, когда основная масса сведений и фактов уже изложена при расследовании, при прошедших судах. Нам объясняют, что проводится ряд экспертиз, от которых мы, в свою очередь, пострадавшие, когда назначались эти экспертизы, мы от них отказались. Это экспертизы математического моделирования места трагедии, это экспертизы взрывов. Мы считаем, что сейчас никакой макет, никакое вновь созданное место трагедии не даст объективной характеристики или оценки тех взрывов, которые происходили в школе. Мы считаем, что это пустая трата времени, пустая трата денег. Есть достаточно фактов, достаточно аргументов, достаточно показаний свидетелей и видеоматериала и прочего другого материала для того, чтобы провести объективное расследование и дать оценку. Я считаю, что позор правоохранительных структур, позор структур, которые проводят расследование, оно не должно отражаться на отношении всего мира к России. Я считаю, что неуважение некоторыми государствами нашего российского государства в большей части еще и от того, что в нашем российском государстве прикрывают преступников и прикрывают чиновников, которые совершают преступные действия. В первую очередь это касается Бесланского теракта, потому что мир знает, мир видел, что произошло в Беслане и как это все происходило.
Сусана Дудева утверждает, что уже 1 сентября после захвата школы в спортзале стали умирать дети, но власти отказывались от переговоров с террористами.
Почему не велись переговоры? Почему народу лгали? Лгали всей России, лгали нам, родителям, всему миру о том, что террористы не идут на переговоры, о том, что у них нет никаких требований. С первых же часов захвата они выдвинули свои требования о переговорах и выдвинули свои политические требования тоже. Переговоры они намеревались вести только с группой лиц из 4 человек, которых они приглашали в школу для ведения переговоров. Эти лица отказались идти на переговоры, и они сочли нужным лгать всем, что нет требований и террористы не хотят вести переговоры. Тем самым они оставили людей в опасности, лгали о числе заложников, и тем самым вот эта ложь, она отразилась на здоровье детей, на отношении террористов к ним. Из-за их лжи погибла большая часть заложников, и уже в первый-второй день там были десятки умерших детей от обезвоживания и от духоты, и от стресса. Мы считаем, что за все эти преступления, за все эти бездействия есть виновные, есть ответственные. То, что российская власть не хочет расследовать, это позор власти. И потому мы обратились со своей жалобой об этих нарушениях в Страсбургский суд по правам человека. Больше года наша жалоба принята и на рассмотрении. Я думаю, что с нового года начнется рассмотрение нашей жалобы. Мы не выступаем против России, мы граждане России. Лично я люблю свою родину, как и остальные люди. Но мы считаем, что десяток коррумпированных, безответственных, непрофессиональных чиновников и генералов – это еще не вся Россия.
Жители Беслана не откажутся от своих требований наказать виновных в теракте. Но и власти не станут обнародовать те факты, которыми они в действительности располагают. Убежден североосетинский общественный деятель, адвокат Джабраил Габачиев.
Беда в том, что власти не хотят говорить правду, а люди, потерпевшие, хотят знать правду. И люди не оступятся, и власти, пока и Путин, и Медведев, и другие виновные лица у власти, они никогда не рассекретят то, что в действительности имело место быть. Мы знаем, что не было международного расследования по этому делу, а надо было. Объективности успокаивать тем, что Нурпаши осудили. Ну, это же абсурдно. Все знают, что при чем тут Нурпаша. И вообще, по уголовному законодательству, материальному и процессуальному, каждый должен быть уличен в том, что именно он совершил. Он стрелял. А не нести коллективную ответственность. Вот Нурпаши за всех понес ответственность, а другие погибли. Но надо устанавливать каждый потерпевший, как он погиб, от чего смерть наступила. Изначально эти вопросы не исследовались, не проводились соответствующие судебно-медицинские экспертизы специально. Но люди-то знают, что жертвы сидели внутри школы, а внутрь стреляли не боевики. Боевики стреляли изнутри наружу. Значит, чьи это были жертвы? Кто их убил? Точно так же и в Нордосте. Эта власть правду не скажет, а без правды не будет спокойствия.
Комитет «Голос Беслана» также направил жалобу в Страсбургский суд, рассказывает сопредседатель общественного комитета Элла Кисаева.
Основное право на жизнь нарушено. Вот это гарантированное Конституцией Российской Федерации, Конвенцией. Право на объективное расследование, на правосудие, на эффективное правосудие. Вот эти статьи Европейской Конвенции нарушены. В связи с этим мы идем, стали заявителями. Потому что мы абсолютно уверены, что теракт можно было предотвратить. Это первое. Потому что можно было провести расследование объективное. Нужно было наказать всех виновников.
С родственниками жертв теракта в Беслане встречался Олег Кусов. Постепенно в мире война с терроризмом превратилась в борьбу за умы. К сожалению, за нулевые годы победы цивилизации в этой борьбе одержано не было. Радио «Свобода. Время и мир». Специальный выпуск аналитического журнала «Нулевые годы. Война с терроризмом». Над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
Пусть первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец
Хоук. Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.